Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Диалог власти и оппозиции. О чем разговаривают, о чем договорятся, о чем не договорятся президенты и лидеры незарегистрированных партий. Вот именно в эти минуты, видимо, еще продолжается встреча, потому что мы рассчитывали Владимира Рыжкова в эфире услышать в начале часа. Будем, конечно, дозваниваться. Явно, что они чуть-чуть припоздали. Явно, что уже одно из заявлений президента последовало, видимо, для прессы. А вот все, что там происходит сейчас, мы пока не знаем. Но будем в течение этого часа, разумеется, дозваниваться. Думаю, что первыми и узнаем, как поговорили. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, а со мной в студии сегодня Игорь Юргенс, глава Института современного развития. Я не случайно так улыбаюсь, потому что я не очень понимаю, институт, который назывался таким интеллектуальным обеспечением для президента, он в каком сейчас состоянии?
Есть, был и будет институтом современнейшего из развитий. А вот кому мы будем служить? Не, ну ясно, что вряд ли Владимир Владимирович Путин, когда он изберется буквально там через 3 недели,
у вас уже нет
сомнений. Позовет именно нас окормлять его теоретическую мысль. Что касается Дмитрия Анатольевича, то мы не слышали довольно давно никаких заданий ни от него, ни от его аппарата.
Теперь я подозреваю, поэтому уже и не услышите.
Вот, поэтому работаем своим темпом, пишем брошюру о Европе, России, каковы эти судьбы были и будут, что надо делать. Пишем наш анализ того, что складывается в политической ситуации, советуем тем людям, которые хотят что-то все-таки сделать на демократическом фланге.
Вы вообще, Игорь, человек, конечно, смелый, и потому что вот столько раз за 4 года, сколько вы приходили и защищали, продвигали, поддерживали, вдохновляли, говорили нам о том, что вот именно Дмитрий Анатольевич – это наше будущее, угу, наша перспектива, свобода лучше, чем не свобода, и вообще из него все получится.
Угу. И вот теперь... давно было, но не получилось. Это уже его решение, правда? Представьте себе, если бы вот в соответствии с нашими рекомендациями, написанными 30 приблизительно различными брошюрами, начиная от коалиции «Ради будущего», кончая вот последним обретением этого будущего, где было 150 шагов по направлению к модернизации. Вот если бы все это было бы востребовано и 24 числа сентября, да, Дмитрий Анатольевич сказал, я выдвигаюсь, а Владимир Владимирович говорит, я поддерживаю, да, не было бы никакой ни Поклонной, ни Болотной, ни Сахарова, мы продолжали бы какое-то поступать на эволюционное развитие. Учли бы интересы, наверное, того клана, который представляет Путин, но и шли бы тем самым модернизационным путем, которым мы писали, в том числе, между прочим, иногда и с журналистами «Свободы», которые бывали на наших круглых столах и много добавляли чего хорошего. Поэтому нас не послушали, получили Болотную, получат еще похуже кое-чего. Ну, что делать?
Это вот их выбор. А вот Владимир Рыжков с нами на связи. Володя, здравствуйте.
Да,
мы тут, да, мы тут уже немножко про уходящего президента поговорили. Вы с ним уже встретились? Все, вас отпустили?
Да, мы 10 минут назад расстались. И вот сейчас еду по Рублевке в сторону города.
Так, ну, расскажите, о чем разговаривали, как это все выглядело, что так долго?
Да, было 2,5 часа. Нормальный формат в том смысле, что он дал возможность всем спокойно высказаться. И даже не по разу некоторые с репликами выступали. Цель Медведева очень простая, ясная и, в принципе, нормальная. То есть он хочет вот эту политическую реформу, которую он инициировал, 4 законопроекта о партиях, о губернаторах, о выборах Думы и о выборах президента с точки зрения сбора подписей. Он хочет, чтобы эти законы были приняты, подписаны и опубликованы до того, как он закончит срок своих президентских полномочий. То есть он четко сказал, что в самые сжатые сроки все это законодательство без всякого обмана должно быть принято. Это вот первое.
Второе, то есть до 7 мая, да?
Что-что?
То есть до 7 мая.
Да, то есть не просто принято, подписано, но и опубликовано, то есть должно вступить в силу. Второе, он предложил очень быстро доработать, если у нас есть замечания, а у нас, естественно, море. И в среду состоится первое заседание рабочей группы, где будут думские партии, недумские партии, несистемные так называемые партии и администрация. Модератором будет Володин, в среду первое рабочее заседание. То есть уже начнется реальная работа над текстами. Третье, я, как и обещал, и Борис Немцов, мы передали список политзаключенных, который был подготовлен оргкомитетом протестных акций. И Медведев сказал, что он даст поручение разобраться по каждому человеку с точки зрения законности приговора и с точки зрения политической мотивированности. Четвертое, мы передали ему резолюцию Якиманки Болотной, последнюю 4 февраля, требования. Но здесь мы резко разошлись в оценке фальсификации выборов, в оценке легитимности нынешней Государственной Думы и в вопросе необходимости досрочных парламентских выборов после принятия его пакета. Резко разошлись. То есть здесь общей точки зрения нет, но мы довели требования людей до него. Я, кстати, предложил для реализации требований людей создать постоянный механизм круглого стола, куда вошли бы полномочные представители президента, думских и недумских партий. Ну, этот вопрос повис, но, по крайней мере, я его передам.
Правильно ли я понимаю, что президент не согласился ни с оценкой, ни с тем, что декларировала улица?
Да.
Он давал какие-то оценки тому, что происходило на Болотной, на Якиманке?
Он сказал важные слова в том смысле, что он категорически против разделения страны на наших и не наших. Он согласился со мной, что нельзя сталкивать и противопоставлять Поклонную и Болотную, что нельзя сжигать ненависть между различными частями общества, что нельзя шельмовать и клеймить протестные движения и оппозицию. Он с этим полностью согласился.
Как вы думаете, почему все-таки именно он сейчас встретился с вами? Что ему мешало это сделать месяц назад?
Он ответил на этот вопрос следующим образом. Он сказал, что для него это вопрос не личных амбиций, а он реально считает необходимым провести политическую реформу до завершения срока своих полномочий. И он реально считает необходимым, чтобы в том числе так называемая несистемная оппозиция, которая искусственно была сделана несистемной, в силу того, что государство нас запрещало и не регистрировало, чтобы мы тоже принимали участие в реализации и формировании и формулировании этой политической реформы.
Но
это связано с его личным планом вот тех реформ, которые он инициировал.
Да, хорошо, но опять же, ясно, что не было, наверное, времени спросить его о том, что же ему мешало это сделать на посту.
Почему? Он ответил на этот вопрос. Он сказал, что еще год, два, три назад он думал про политическую систему совершенно иначе, чем сегодня. Он сказал, что его взгляды сильно изменились за последнее время на эти все вещи.
Да, и поэтому он сделал то, что он сделал в сентябре. Ну,
да
понятно,
да, значит,
не рискнул.
Да, мы очень жестко, в том числе я, поставили вопрос про рокировочку, что это стало одной из причин, сейчас смотрите, одной из причин вот этих акций протеста. Он сказал, что я вообще не понимаю, чего все так возмущаются. Похоже, он правда не понимает.
Что, вы правда? Нет,
ну, похоже,
может быть, он все-таки лукавит?
Чего все возмущаются? Ну, вот я так решил, мы так с Путиным решили, а чего все возмущаются?
Ага, понятно.
А мы были в недоумении от того, что он в недоумении. А он в недоумении от того, что мы в недоумении. Ну, вот в таком недоумении мы оставили этот вопрос.
Хорошо, а как вообще, как это все может выглядеть? Вот он, конечно, так торопится, но президентом будет уже не он. И вся эта политическая реформа может закончиться,
его
не начавшись.
Его мнение такое, что эта политическая реформа, тем более если мы сделаем ее более последовательной и комплексной, о чем мы все говорили, она запустит уже процессы, которые никто не в состоянии будет развернуть назад.
Угу. Ну, хорошо. А вас когда регистрировать-то будут?
Я прямо обрушился с критикой на господина Коновалова, который, с моей точки зрения, просто издевается над Конституцией, над законом, над Европейским судом, над Верховным судом и здравым смыслом. Второй раз пытаясь закрыть РПР, которую они же незаконно закрыли 5 лет назад. И я открыто поставил вопрос о незаконности отказа в регистрации Парнасу. На это Медведев сказал, что он уже давал поручение Коновалову доложить на эту тему. Удивлен, что до сих пор это не сделано. И сейчас повторно такая команда пойдет доложить и разобраться, что за безобразие происходит с РПР и Парнас.
Слушайте,
посмотрим, будет ли какой-то результат от этого.
Ну, даже то, что вы пересказываете, вызывает, ну, по крайней мере, недоумение в дееспособности и воле провести все эти решения.
Вы знаете, Аня, вы знаете, мы решали то, что мы исполняли свой долг на этой встрече. И, как я и обещал, я передал и специальных заключенных, и резолюции Якиманки Болотной, и предложение по комплексной политической реформе, и по круглому столу, и по регистрации оппозиционных партий. Мы свою часть работы сделали. Теперь важно, чтобы свою часть работы сделал президент. Сделает или нет, это уже вопрос не к нам.
Володь, еще нам предстоит...
Это Игорь Юргенс, Володь.
Да, но он меня знает. Я подозреваю, что и по голосу узнает. Нам предстоит еще подумать об объединении демократических сил на период после. Согласись, что лучше бы так сжатым кулаком, чем растопыренными пальцами.
Совершенно верно. Это моя позиция. Это позиция Бориса Немцова. Это позиция Михаила Касьянова. Что на фоне предстоящего раздробления политического спектра, когда... каждый сможет фактически зарегистрировать партию. Кстати, Медведев сказал сегодня на встрече, что он будет все-таки выступать за минимальную численность 500 человек и за уведомительный принцип регистрации партии. И он понимает, что десятки политических партий создаст в нашей стране. На этом фоне, конечно же, чем более концентрированной и объединенной, и мощной будет демократическая оппозиция, тем лучше. Я 100% за это и считаю, что в том числе Игорь Юргенс в этом может поучаствовать.
Будет участвовать.
Володя, вот сегодня уже сейчас прошла информация, что правозащитники предлагают сделать доброе дело президенту Медведеву напоследочек и выпустить Ходорковского. Разговор об этом был? Помимо списка?
Да, конечно, был. В частности, Борис Немцов об этом говорил. И как раз общее мнение было всех участников практически, что перед тем, как закончится срок полномочий, он должен проявить акт милосердия и помиловать людей, которые есть в списке политзаключенных. Вы прекрасно знаете, что в этом списке есть и Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев. Он ничего конкретного не говорил по этим двум фамилиям, но он совершенно четко сказал, что по всему списку будет дано поручение посмотреть законность, как я уже говорил, приговоров и есть ли в них политическая мотивация.
Ну и, наверное, напоследок, по атмосфере, по ощущению, это уходящий человек, уходящий из политики, из среды, или все-таки вам так не показалось?
Вы знаете, я скажу так, это уходящий человек, но человек, который действительно хочет напоследок провести крупную политическую реформу. Вот такое ощущение. Похоже, что он это искренне хочет.
Благодарю вас. Владимир Рыжков был с нами на прямой связи. Он, его коллеги возвращаются со встречи с президентом, с лидерами нерегистрированных партий. И мы продолжим разговор уже с Игорем Юргенсом здесь, сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем завершится борьба власти и оппозиции за пространство для политических действий? Об этом спорят политики Илья Пономарев и Максим Мищенко и политолог Валерий Хомяков. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свободу. Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии глава Института современного развития Игорь Юргенс. Мы только что поговорили с Владимиром Рыжковым, который едет со встречи с президентом Медведевым. Наконец состоялся диалог власти и оппозиции, который она не видела, ну, при Медведеве 4 года, при Путине еще больше. Ну вот что, Игорь, какие у вас впечатления от того, что вы услышали?
Еще раз повторяю, рациональным было бы Медведев президент, Путин, кем бы они там потом решили, там хоть отцом нации, хоть кем угодно, и продолжение всего того, о чем говорил Володя, в спокойном режиме, а без уличного давления. Этого не произошло. Что было бы рационально сейчас, с моей точки зрения? Уже опять упущен вариант, который, с моей точки зрения, был бы более продуктивным, это когда тогда выдвигаются два президент Путин и вице-президент Медведев, да, потому что тогда хотя бы у Медведева, у этого хорошего человека, что сейчас вновь подтвердил, с моей точки зрения, Володя Рыжков, человек он хороший, он мыслит хорошо и в правильном направлении, ну, характера сейчас пока не хватило. Так вот, хотя бы у него было 6 лет для того, чтобы вернуться на политическую арену. Что сейчас его заставляет делать? Его заставляет быть председателем правительства при уже трех данностях. Дмитрий Рогозин, что он сказал про оборону и про Сахарова и Болотную, мы знаем.
И про внешнюю политику.
И про внешнюю политику. Сурков. Ну, понятно, да, кто этот человек, и будет ли он там просто спокойненько сидеть себе в кабинете заниматься Сколково, есть большие сомнения. Ну, и, судя по всему, Сечин как энергетический царь. Вот да. С этими тремя вице... Ну, простите, я вот немножко бывал в Кремле, не получится у Дмитрия Анатольевича сделать второй старт. На него повесят все проблемы, которыми столкнется это правительство, поэтому это опять не вариант. Ни одного из рациональных вариантов не слушают, не принимают. Ну, посмотрим, тогда действительно...
Хорошо, это что, вот такая вот последняя попытка, что? Вот он с ними встречался сейчас, для чего? Ведь на самом деле, обратите внимание, Дмитрия Медведева в повестке дня последних двух месяцев, ну, то есть он, конечно, есть, но даже телевизор его стал показывать гораздо меньше. Улица не видит его как... человека, с кем можно разговаривать, все апелляции, вся агрессия, симпатия, вся другому человеку. Угу. А зачем он это вот сейчас? Чтобы что?
Но, тем не менее, у него есть свой долг. Вы помните, мы ему писали, он говорил, что свобода лучше не свободы, он говорил о том, что нужна политическая реформа, мы ему писали, какая нужна, от местного самоуправления вплоть до губернаторов. Вы помните, и вы мне говорили в этом самом вот, в этой самой комнате, что никогда губернатор они не разрешат выбирать. Ну, вот теперь произошло. С одной стороны,
это давление... Как выбирать, это отдельная песня.
С одной стороны, это давление улицы и давление людей. С другой стороны, это своего рода моральный долг, который он должен все-таки отдать хотя бы тем, кто ему верил все эти 4 года.
А вы полагаете, что он рискнет выпустить Ходорковского или нет?
Ну, мы давно обращаемся. У нас более такая технологичная заявка была на это, если вы помните, в рамках сайта по правам человека, когда лучшие из имеющихся юристов, как здесь, так и за рубежом, сделали ему экспертизу второго приговора, в котором камни на камне не остается ни на чем юридическом, а он же все-таки юрист. Поэтому, ну, давайте будем надеяться. Но в любом случае, затягивание этого процесса – это затягивание петли нашей власти, а не Ходорковского.
Ну, понимаете, вот все и, в общем, это все так понятно и так прозрачно, что нужна была давно политическая реформа. Ну, поверим Владимиру Рыжкову, чтобы вот сейчас он им объяснил, президент, что он не так думал, а вот в последнее время стал думать иначе. Нужно было что-то делать с политзаключенными. Вот сейчас это суета вокруг общественного телевидения. Хотя пока не будет нормальной политической реформы и всего остального, все это тоже абсолютно, в общем, имитационные вещи.
Ну, а более независимый канал, может быть, какой-то относительно, как культура. Более независимый, но нет, конечно, это не будет свободное общественное телевидение.
Так вот, это что? Вот попытка остаться в истории...
Нет, это уступки... запоздалые уступки, как всегда делала власть, как делал Михаил Сергеевич Горбачев.
Совсем опоздали.
Ельцин
совсем.
Со своим инстинктом, наоборот, запрашивал больше, получал чуть меньше, но двигался вперед. А Горбачев и остальные визионеры, да, включая Хрущева, они запаздывали с реформой.
Ну, то есть, короче говоря, совершенно неочевидно, даже если все это будет принято, подписано, и до 7 числа все успеют, что потом это будет хоть как-то реализовано.
Это будет реализовано только в том случае, если огромное давление внутриклановое и общественное произведет соответствующее впечатление на Путина. И перед ним действительно бифуркация. Или он после выборов, до выборов уступать он не может, потому что это для него трагично. Это действительно повторение Михаила Сергеевича Горбачева с соответствующим окончанием. Да? Значит, до выборов он уступать не может, потому что это, так сказать, традиция нашей толпы. А если после выборов, которые практически ему обеспечены, он, тем не менее, возьмет сторону, как он всегда говорит, осторожных, но реформ, шанс есть. Если он возьмет ту сторону, которая вот, в частности, и в сегодняшней статье про нашу национальную безопасность освещена, тогда перед нами полтора года очень тяжелого времени, и потом все равно системный кризис. Большой системный кризис.
Ну, то есть сначала заледенение, а потом всё-таки...
Да, конечно. Но потом как лазером, как топанет эту воду заледенелую. Не тихое оттаивание, как при Никите Сергеевиче, а я боюсь, что несколько другого типа.
А вот если заледенение, то какого свойства?
Ну, до крови-то не дойдет никакой, но вот эти голоса, которые раздаются, и мандаты, которым раздаются этим голосам, да, так сказать, посты, вице, там, что-то потребуют для себя вот эти вот говорливые официальные профсоюзы, которые проводят столько митингов, да, и так далее, того, вот эти, вся когорта, которая называлась, я даже не помню,
Охранительно-агрессивно-патриотическая?
Да, но ОНФ, это, да, охранительная, национальная, фронтовая, она же что-то,
риторика войны.
Да, она что-то себе потребует. Вот если она потребует и получит чуть больше, то даже ему, опытному, так сказать, бюрократу, будет довольно трудно их осадить и развернуть в сторону реформ. Тут у нас будет такая очень деликатная ситуация между июнем и окончанием года. Надо будет внимательно бороться.
А вот сейчас, вы посмотрите, даже вот за митинги вчера чуть не подрались в ночи, и эта риторика прям набрекает ее.
Конечно,
слышно,
если наверху мы думаем всегда, что мы успеем договориться, да? То есть тот же очень здравомыслящий, на самом деле, человек Рогозин всегда может договориться, ну, с таким же здравомыслящим Шуваловым, условно говоря. И нам кажется, что, может быть, здесь мы все это внутри Садового кольца разрулим. А там уже другая инерция и другое сознание. Там, где это Москва, а вот здесь у меня передо мной враг,
вот
оранжевый революционер, агент ЦРУ, гниду забить. Вот это уже даже на подходах к мэрии Москвы произошло. Ну, соответственно. Риски возрастают.
А эти риски возрастают перед выборами или все-таки не произойдет?
Нет, я думаю, что за оставшиеся три недели такого такого всплеска не произойдет. Но посмотрим, как будут представлены результаты, да, каким образом. Намного осторожнее было бы провести все это в два тура, но не в манере нашего национального лидера.
Ну, тогда пятого может оказаться все неожиданно.
Все очень неожиданно, совершенно точно.
Игорь Юргенс, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свободы. И, ну да.
В программе «Время политики» 20 февраля в 22:07. Пора кончать искать ангела с крыльями. Политолог Дмитрий Орешкин на выборах президента России. Возможен жесткий сценарий оппозиционера Илья Яшина о том, что будет 5 марта. Гастролер на доверии Станислав Говорухин. Выберу Путина и уйду к нему в оппозицию. Работает ли Никита Белых на Владимира Путина? Единая Россия маскируется, как выбирают мэров Архангельска и Тольятти. Ведет передачу Михаил С.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Лига избирателей заявила, что не имеет отношения к организации акции 5 марта в Москве, при подаче заявки на которую сегодня произошли потасовки у здания московской мэрии. Как сообщила Радио Свобода пресс-секретарь Лиги Вероника Марфина, движение не имело намерения заявлять на 5 марта какие-либо мероприятия. А пришедшие в мэрию члены Лиги действовали от лица других общественных организаций, в частности, Оргкомитета акции «За честные выборы». В колонии города Торжок Тверской области в прошлую пятницу был избит Сергей Мохнаткин, осужденный на 2,5 года заключения по обвинению в нападении на сотрудника МВД. По данным Фонда в защиту прав заключенных, Мохнаткина избил заместитель начальника колонии по воспитательной работе. Сотрудники медсанчасти колонии отказались зафиксировать полученные Мохнаткиным телесные повреждения. Заключенный написал обращение на имя прокурора Торжка, но начальник колонии его не отправил по адресу. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что пришло время для активного реформирования политической системы страны. Во время встречи с лидерами незарегистрированных партий в подмосковных Горках Медведев признал, что российская политическая система далеко не идеальна. Российский Пенцентр обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Михаила Ходорковского. «Милосердие – редкое качество, особенно редкое милосердие проявляет высшая власть России», говорится в обращении российского отделения Международной организации писателей. Партия «Справедливая Россия» провела сегодня у телецентра Останкино митинг с требованием обеспечить доступ оппозиции к телевизионному эфиру. Институт Гёте наградил медалью Гёте казахстанского театрального режиссера и гражданского активиста Балата Атамбаева.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем говорить с главой Института современного развития Игорем Юргенсом и о том, собственно, как вот сейчас происходит и не поздно ли происходит этот диалог власти и оппозиции, о чем можно договориться и к чему можно стремиться. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, так вот, а если продолжать эту тему, диалога. Если предположить, что диалог после 5 марта, ну, маловозможен, и вообще градус агрессии, он все время повышается, то, ну, тогда политическую реформу, видимо, откладываем.
Ну, я не думаю, что если законы будут приняты, что можно будет отложить.
Да, то есть поэтому он торопится.
Ну да, регистрация партии точно будет более простая, и какого-то рода выборы губернаторов тоже будут. Так вот назад-то не отвернешь. Плюс самому Медведеву и Путину, да, в их новом ипостаси это очень нужно, потому что так управлять людьми, которые настолько рассержены, некомфортно очень.
То есть все-таки вы думаете, что так или иначе, по крайней мере, старший партнер вынужден будет меняться? Младший-то, может, так и останется вот в этой конфигурации заградительного отряда, а этот вынужден будет меняться?
Ну, вынужден, да, потому что, с одной стороны, не так все блестяще будет в экономике, как кажется.
Но
да?
Об этом мы сейчас
вот
еще
то,
поговорим.
Что, да, то, что наобещано в ходе избирательной кампании, это на приблизительно 6% рост ВВП, а не 4%, который нам максимум... То есть 2% роста ВВП откуда-то надо брать. Ну, сейчас уже, соответственно, разговоры о повышении налогов. То есть жизнь будет несколько другой. Это подстегнет объединенную вот эту вот оппозицию к объединению, то есть пока как раз разъединенную, и она не будет давать спать спокойно, да, если только не вводить жесткие методы запрещения, посадок. А это, я думаю, что совсем будет нехорошо и приведет к срыву резьбы всей системы. Поэтому вот это лавирование между уступками запоздалыми, но уступками реальными демократам, и в то же время сохранение своей базы, которая, конечно, крайне антизападная и крайне антидемократична, вот это и будет жизнь, довольно трудная жизнь Владимира Путина, которую он сам себе уготовил, да.
17 миллиардов сегодня эту сумму называют эксперты, да, говоря о том, что...
Это не эксперты, это уже центральный банк.
Банк уже, да, да, сформулировал, что отток капитала в январе. Угу. Это капитал сейчас бежит от этой турбулентности,
конечно,
от неопределенности.
Конечно, так же, как за весь прошлый год 84 миллиарда, и сейчас 17, это вот смотрите, уже 100, очень большая сумма, это почти все то, что мы накопили в качестве прямых иностранных инвестиций. Поэтому тревожный сигнал. сигнал, тревожный сигнал для экономики, чем-то надо успокаивать, а чем ты успокоишь стратегических инвесторов или тех, кто представляет собой малый и средний бизнес, которые надеялись на дальнейшую демократизацию и либерализацию, снятие барьеров, убрать бюрократию и так далее. Сейчас пока им надеяться не на что, потому что вчера или сегодня уже было сказано, 22,3 триллиона рублей на оборону, и не шкни, и не встревай. Это откуда надо взять? Понятно, откуда надо взять, да, это берется именно из потребительской нашей корзины и так далее. Поэтому до той поры, пока ясности с тем, будет ли у нас диалог или диктат, будет ли по-прежнему квазиполицейское военное государство или открытое, вот пока это все не получит свои закономерные и логичные ответы, капитал будет бежать. Сначала только наш. Потому что мы, конечно, более обеспокоены, чем иностранцы. А потом иностранцы будут думать, когда нам еще понизит, не дай бог, какой-нибудь рейтинг, что они могут сделать, как показал Standard & Poor's and Moody's, вот на два щелчка. После этого уже соответствующие крупные корпорации будут говорить, нет-нет, это опасно вкладывать в Россию. Плюс еще включат свою пропагандистскую машину, ни в коем случае, да, эти диктаторы, поддерживающие Асада и жалеющие о Каддафи и так далее. Вот все это нам грозит.
Но с другой стороны, цены на нефть не собираются падать. Более того, вон все, что происходит там на Ближнем Востоке,
это
и рядом.
Это подбросит цены на нефть. Это решит вопросы части нашего бюджета. Но это не решит вопросы капиталов сюда приходящих. Дыры заткнем на некоторое время. Но даже то, что наобещано по пенсионному фонду, по соцрасходам и по пятикратному увеличению зарплат военных, это, знаете, посмотрим. И как долго будут такие цены.
Но поставить. Вы же, разумеется, все статьи-то прочли. Наверное, еще одна будет, вот, судя по всему, раз последняя, да, внешнюю политику. Понятно, что писали их, конечно, группы экспертов, а не журналист Путин, потому что иначе бы ему, в общем, уже ничем бы остальным все эти пару месяцев не пришлось бы заниматься. А вы их как оцениваете? Это программа кого? Какого лидера?
Это сдержанно консервативная программа, написанная под Путиным, но не вполне его, потому что в данном случае просто обслуживаются интересы вот этого Объединенного народного фронта и охранителей, да, то есть тех людей, которые пришли к нему в сентябре и настояли на том, что он возвращается, и никакому Диме там делать нечего, потому что Дима разгромит, значит, наши оплоты и нарушит наши интересы. Поэтому в этом смысле эти люди, эти журналисты, представляющие эти интересы, написали то, что написали. Коррекция возможна, с моей точки зрения, довольно значительная после выборов. Она необходима, на самом деле, потому что нельзя опираться только на одну 50% населения, да? Пожалуй, 50, может быть, процентов населения именно за это. Охранительство, стабилизация, антизападничество, долой оранжевых, да здравствует стабильная зарплата, гори огнем прибыли. Ну, а вторая говорит, что нет, прибыли нужны, чтобы была стабильная зарплата. Да, с Западом надо быть более в стратегическом союзе, чем в стратегическом войне и так далее и тому подобное. Поэтому со второй половиной населения надо будет говорить, и тут он коррекцию может определенную допустить. Что, собственно, он и делал в 2004 году и в некоторых других.
Вы говорите, вот эти охранители, эти люди, все мне всегда говорят, вот эти, пришли те, кто к нему... Кто, как вы думаете, кто это? Вот есть у них
имя, фамилия, отчество? Да, у них есть спикеры, военно-промышленный комплекс.
То есть тоже не фамилия.
Слушайте, ну, если я буду называть там Сечин, Чемезов,
понятно,
Якунин и так далее, вот, ну что
вот
это, да?
Значит, военно-промышленный комплекс.
Военно-промышленный комплекс, топливно-энергетический комплекс, государственный имеется в виду, но он подавляющий у нас. Сельскохозяйственное лобби очень сильное, которое, вот, кстати, против ВТО всегда выступало и так далее. Люди в погонах, которым он дал много и устанавливает их престиж и все остальное. При этом я говорю сейчас о честных когортах. Еще в каждой из этих когорт есть те, которые на взятках и на всем остальном сделали себе дворцы, которые не снились, там, Каддафи, да? Мы видели с вами Домодедовского, да, какого-то там милиционера в чине полковника, когда его стали снимать. Там, ну, вот действительно у Блера, премьер-министра Великобритании, такого дворца не было. Так эти, это еще добавка. Очень сильная добавка, которая очень ловко умеет писать бумаги про оранжевые революции. Вот тут мастеров просто таких, знаете, со стажем, начиная с момента образования ВЧК, просто нету в мире. Значит, взять из пальца...
То есть вы по-прежнему утверждаете, что Дмитрий Анатольевич все-таки не в когорте ближнего круга, а все равно?
По всем тем немногочисленным встречам, которые я имел за эти 4 года, я утверждаю, что он из другого генетического типа. Mm-hmm. И, соответственно, хотя и из близкой семьи, но ни родовой, ни кровяной.
То есть именно поэтому его, при всем том, что вроде бы он никогда не демонстрировал особой политической воли и желания все расставить по своим местам, что-то такое чувствовали, если...
Приближение им к себе некоторых людей с демократическими, так сказать, интенциями, молодежи с правильными экономическими взглядами и так далее и тому подобное, да просто перезагрузка с Обамой у некоторых вызвала такое, в том же ВПК и среди силовиков, что тут говорить. А уж когда в Лиссабон поехал и сказал, что мы и с НАТО, возможно, подумаем, как улучшить отношения, тут просто ярости не было.
А скажите мне, вы поверили, ну вот Владимир говорит, что у нас нет оснований не верить, он, кажется, сам не понимает, что произошло 24 сентября, и удивлен этому обстоятельству. Но, ей-богу, я видела эти лица на экране.
Он был очень подавлен.
Нет ощущения, что он не понимает. Понимает, что
он был очень подавлен, мне кажется, он до сих пор подавлен в каком-то отношении, хотя восстановился физически. Мы с ним были 9 сентября на Ярославском форуме политическом. Там сидела, так сказать, весь бомонд, вся эта элита политологии, в том числе западной. Вот одна из западных академий, женщина с всемирным именем, после его выступления, которое было, кстати, без бумаги, сказала, вот предвыборная речь такого среднемирового лидера, который идет на выборы. Причем хорошая речь, которой можно и нужно аплодировать. Со всеми сказанными словами о невозможности доминирования одной партии, о невыстраивании в когорты, о том, что каждый человек в России есть и будет свободен со своей точки зрения, и все остальное. Совершенно явно было и ясно, что человек собирается выдвигаться и будет выдвигаться. Он никогда с нами не делился такими планами, и не излагал это так, как я излагаю это вам, пожалуй, впервые. И потом через 2 недели произошло то, что произошло. Я не верю в то, что 4 года назад мы договорились, и так будет. На него было оказано серьезное давление.
Видимо, все-таки человеческое, или есть на что оказывать?
Нет, я думаю, что, конечно, человеческое. Потому что вот уж совсем отвязавшись, я могу сегодня сказать, что когда я был исполнительным секретарем Российского союза промышленников и предпринимателей, и завелась вся эта бодяга с ЮКОСом, заместитель сначала, а потом руководитель администрации президента Медведев Дмитрий Анатольевич, являющийся одновременно председателем правления «Газпрома», с моей личной точки зрения, я не видел подписей, сказал, ни одной копейки из ЮКОСа в «Газпром» не уйдет, соответственно, в «Газпромнефть». «Роснефть» хочет, пускай занимается. Человек знал, что это и как это, и как это юридически будет выглядеть сейчас и ныне, и в веках, я боюсь, и так далее. В этом смысле он не из той когорты. И я в этом абсолютно уверен, продолжаю ему очень сильно симпатизировать. Именно из-за этого придумывают смешное вице-президентство.
Ну да, вы придумываете спасти, пытаетесь его оправдать. Ну так что, чего не хватает характера?
Не знаю, я не личный друг и не вхож в семью.
Понятно. Давайте послушаем. Андрей из Калининграда, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да-да-да, мы вас слушаем.
А, вы слышите, да?
Да, хочу
сказать, что вот я вообще-то сторонник был августа 91-го года, да, и мне кажется, вот сейчас напрасно борются с Путиным-то. Дело все в том, что нам снести эту власть, но еще люди остались. Вот я разговаривал с теми, кто был на баррикадах. Они говорят, снести мы можем снести, но кто придет-то? кого привести? Были Чубайс, Немцов, Рыжков. И сейчас опять снести Путина, говорит. Ну, Путин-то хоть... Да, он, конечно, вот пенсии с пенсионерами тут обманул. Почему вот пенсионеры, вот, да, вот вокруг, не хотят идти за него голосовать? Почему? Потому что дают 100-200 рублей, а как у Миронова показывает, а отнимают 1000 за квартплату сразу же. А тем более у нас вот в Калининграде, да, что сделали? Разместили С-400, зенитно-ракетные комплексы, мощные, страшные. Они действительно в ужас приводят всю Европу. Европа, вот поляки приезжают, они дрожат, говорят, ребята, зачем вы это притащили сюда? Мы жили спокойно всю жизнь, а теперь что будет? Вы же разнесете сразу, будет ужас. Это американцы нам сюда засунули, но вы-то здесь при чем? И вот наши пенсионеры и говорят, говорят, вот если нас перестанут обманывать, мы пойдем все равно голосовать за Путина. Вот не потому, что Зюганов им не нравится, и что он коммунист там, или Миронов, или еще кто-то. Почему? Потому что они все одного пошиба. Но Путин, как работник службы внешней разведки, он не предаст. Ему родины не предать, потому что ему бежать некуда. Вот в чем дело-то.
Понятно. Ну и как вам оценка?
Нет, вообще... Замечательная речь, в которой содержалось много всего такого, что вот я даже и не знал про ракеты в Калининграде. Я знал, что угроза такая есть, но не знал про ракеты. Я, конечно, не могу поддержать коллегу. Снесем режим, баррикады в одну секунду. Да? Все хотелось бы, чтобы все-таки было в рамках Конституции. Правда? У нас есть такая возможность. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, по всем опросам, что бы ни говорил сейчас наш радиослушатель из Калининграда, у Путина есть более 50%, ну, 51%, да, даже по самым таким...
Так он и подтверждает, что пенсионеры хотят голосовать не за Зюганова, а за Путина.
У Путина есть своя поддержка. Давайте вот это все и решать в рамках того, какие у нас конституциями есть возможности. Вот пафос его выступления, я понял так. У нас нет альтернативы, да, у нас нет другого человека.
А это и есть одна из главных претензий.
Значит, альтернатива не может возникнуть, потому что так поступает. Упали с альтернативой, конечно, начиная от Немцова, кончая Явлинским. Все, что требует толпа, дайте им шанс, дайте шанс молодежи, которая там возникает, может, Навальному какому и так далее. И тогда все получится. Получится совершенно нормальный, преданный своей родине, никогда ее... Вот Навальный, из всего того, что я слышал, он такой же патриот, как вот сейчас прозвучавший... Он, может быть, не работал в службе внешней разведки, но тоже родину не продаст. И Русь святую. Да? Поэтому не надо пугать вот это опять вот с элементами оранжевости. Все, что требует, это большая и разбросанная оппозиция, чтобы все было по-честному. Да? Если все будет по-честному, возникнет и честный лидер, и правильный оппозиционный лидер. Не может так быть, что только один человек есть честный во всей Руси, очень способный, который нас может спасти. А больше в 143 миллионах людей нет такого достойного кандидата.
Ну, сейчас вы посмотрите, как активно люди, которых уважают другие люди, поддерживают и говорят, что альтернативы нет. Это тоже такая вообще себе сакральная история.
Да,
он практически не появляется, его поддерживают.
А это русофобы, Анна. Это русофобы. Это люди, которые говорят, вы дебилы, да, если у вас только один человек на 12 лет, и больше никто родиться даже не может. Это русофобы, видимо, какие-то, я даже не знаю, откуда они родились,
ну,
сволочи.
Вот,
будем с ними бороться.
Подождите, а Говорухин, который говорит, что...
Ну, не будем про вот это.
Что, сброд?
Последний ворошиловский стрелок вышел, куда-то прицепил свой этот самый затвор и прицел, куда стреляет, сам уже не помню. Но не будем над больным человеком, пострадавшим так сильно в последнее время, смеяться.
Ну, хорошо. Давайте наушники еще раз возьмите. Федор, Петербург, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемая Анна. Вы знаете, вот такое слушаю уважаемого господина Юргенса, такое впечатление, что я смотрю Первый канал. Ну, я хочу, кстати, ответить сразу слушателю, что касается Путина. Путин предал Собчака и многих других и предаст еще многих, цепляясь за свою власть. Кстати, я абсолютно не верю в эти сомовскую благодать, что у него будет там 60%. У него наверняка около 40-30, но ему он рисует столько, сколько надо. И уже сейчас все эти митинги, которые сгоняют именно туда. Вот что касается встречи, которая произошла у меня, например, Анна, очень тяжелое впечатление после этой встречи. Вот понимаете, даже если философски посмотреть, вот люди, которые ходят к этому Медведеву, господину Медведеву, которые фактически, я даже не знаю, является ли он заместителем Путина, вообще кто он, человек, что, они должны были прийти и поставить вопрос о снятии Путина с выборов за нарушение, за то, что он людей изгоняет, фальсификации и переносе выборов на поздний период. Они этого не сделали.
Они сделали, сделали. Володя же рассказал, что они сформулировали точку зрения
Якиманки
и Болотной о том, что выборы должны быть перенесены или они должны быть проведены внеурочно, но не услышали, то есть они услышали другую совершенно оценку Медведева того, что происходит на улицах, и не получили его позитивного ответа на эти предложения. То есть их точки зрения здесь разошлись. Но, тем не менее, они согласились участвовать в работе рабочих групп по подготовке вот этих вот пакетов по политической реформе.
Знаете, мне так кажется, что политики, вот опять же философски говоря, это те, кто могут взять власть за горло и навязать повестку дня. То есть жестко поставить вопрос и двигать свою. Если эти люди это все-таки не могут сделать, у меня большие впечатления, что они никогда не смогут руководить этой страной. Все-таки Россия, я, конечно, не поклонник товарища Сталина, но эта страна любит все-таки очень решительных людей.
Ну вас вот Путин, Федор, решительный человек. Вы посмотрите, вот нет ему альтернативы. Он как раз принимает решение.
Нет, он пришел к власти, когда его привели. Он не сам пришел к власти.
А сейчас смотрите, как он ловко ей пользуется.
Конечно, как любой деспот. А для того, чтобы его убрать, нужны очень сильные харизматики, очень сильные лидеры.
А у нас ищите и обрящите.
А у нас на Болотной и Сахарова, уважаемые, у нас на Болотной и Сахарова одни соглашатели. Поэтому, безусловно, вот смотрите, что у мэрии происходит. Людей бьют, мучают, а все молчат, как эти самые рыбки. Мохнаткина избивают. Я не вижу лидеров у нашей оппозиции. Мы будем еще миллион лет ходить вокруг Путина. И это очень плохо кончится. Он будет очень жестко править. И это действительно приведет ситуацию к гражданской войне. Я крайне разочарован сегодняшним походом Рыжкова и других. Спасибо.
Ну, какой комментарий? Вот таких рассерженных молодых людей, судя по голосу, процентов 15, наверное, возможно, я не знаю, это моя оценка в стране. И они должны заставить, значит, вот эту дисперсированную нашу оппозицию объединиться, это правда. Вот если он хочет достичь своего результата, то есть демократия, не тиран, человек, слушающий оппозиционеров и все остальное, причем заставить это через колено, потому что это надо делать, конечно, какому-то харизматичному, очень сильному человеку. Но заставьте хотя бы Явлинского с Немцовым и Чубайсом сесть вместе и поговорить. Даже это они сделать пока не могут. А тогда чего ждать от тех, кто расколот на 15 кусков и не может ничего толком выдвинуть в качестве альтернативы?
Александр, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Анна Григорьевна, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
У меня вопрос Игорь Юрьевичу. Угу. Вы знаете, вот как вы думаете, все-таки вы его получше знаете по характеру, вот сейчас, когда вот он увидел Болотную и Сахарова, он, в общем, тогда пришла ему такая, могла прийти такая мысль, что, в общем-то, это могло стать бы его движением, его партией и его опорой в тех реформах, которые, конечно, Путин никогда делать не будет, которые он мог бы провести, но не рискнул, не прочувствовал и не подумал, что это действительно может быть. Ведь все его вот эти подвижки с модернизацией и с Твиттером, в общем-то, подвигли многих молодых людей. Абсолютно. И они бы пошли за ним, да. И он бы стал лидером. Да. И вот это как упущенный шанс для России эти реформы сделать именно вот сейчас. Это как вот вы думаете? Риск, конечно, был колоссальный. То есть включая там и собственные
физические
жизни и тому
риск, да.
подобных вещей, да, противопоставить всей этой старой бюрократической, военной советской, можно сказать, машине, которая продолжается. Вот как вот, я думаю, что сейчас вот он как человек, который не предугадал, что вот эта лавина может стронуться, и что он мог бы сделать то, что он хотел. Вот как... Вот,
я думаю, переживает о том, что не знал или не знал, вопрос ваш риторический. Конечно, знал, потому что вот существование моего института началось с того, что мы написали ему книгу «Коалиции». ради будущего? Где написали, какие люди вот выйдут на Болотную? Ну, тогда мы писали не об этом. А какие люди поддержат его в движении за модернизацию против тех сил, которые никогда ее не поддержат? Поэтому он знал. Но он знал также во взвесях и в математических пропорциях, что это не может быть более 15-20% населения страны, потому что в Америке либералов 15%, в очень свободной Америке. Поэтому, когда состоялся окончательный разговор, аргументом Владимира Владимировича, это я сейчас додумываю, естественно, было: «Дим, разбалансируем ситуацию, ты со своими 15% никуда не денешься, жди, работай с ними, но я пока должен выправить ввиду и мирового кризиса, который бушует у наших границ, и внутри большого недовольства, которое возникает по переделу собственности, по новому олигархату и так далее, я должен вернуться, ты уж извини. А если будешь тягаться, то давай посмотрим в математических цифрах поддержки». И эти цифры наверняка ему показал. Для этого у него есть соответствующие службы. И после этого Дмитрий Анатольевич, как лояльный молодой человек, сказал: ну да, давай, наверное, этот период пропустим. Что-то в этом роде. Ну, я могу быть абсолютно наивен и заниматься.
Да нет, я думаю, что вы, в общем, не знаю, что сказал господин Путин, но то, что господин Медведев, ну, если не в точных словах, это моя личная драма, но в каких-то приблизительных словах, характеризуя то, что он не смог возглавить тех людей, которые вышли на Болотную, мне, например, пересказывали некоторые люди из медиа, с которыми, видимо, он на эту тему в каких-то закрытых встречах участвовал. Но это действительно упущенный шанс. Что же тут поделаешь? Поэтому вот, например, Сергей Митрофанов вас спрашивает, хотя он об этом спрашивал Рыжкова, но спрошу вас, кем вы видите Дмитрия Медведева в России будущего?
Если он найдет в себе силы совершить поступок с большой буквы, да, какие совершали там Вацлав Клаус, Гавел, там другие люди, которые стремятся к национальному лидерству. Если он найдет в себе силы совершить такой поступок с большой буквы, повторяю. Если он, как, видимо, воцерклённый человек, и он, и Светлана, просто подумает о том, что такое и почему из семи смертных грехов есть грех уныния и грех гордыни, и что это значит, и как это в себе побороть. Вот если он на эти вопросы ответит, у него очень хорошее будущее. Ему всего 46 лет и огромный опыт уже работы по управлению государством. Но для этого нужно очень сильно посмотреть внутри себя и совершить поступок.
Угу. Вот поступок – это существенно. Вот нас спрашивают еще: не считаете ли вы, что ваши прогнозы и деятельность во время президентства Медведева была в корне неправильной? Вы помогли околпячить Медведеву и Путину население?
Ничего не помогал. Прочтите, зайдите на сайт, да, он открыт. Прочитайте эти 29-30 книжек, которые написали. Повторяю еще раз. Вся программа реформ политических, социальных и экономических, которая называется модернизация. И начиная с 2010 года сплошная ругань как с охранителями, так и с Кремлем по поводу того, что модернизация не может быть только модернизацией технологий, нужны политические реформы. Прочтите все это. Это написано не для Медведева и не для Путина, а для людей, которые вышли на Болотную и пользуются нашими фразами.
Суслин Вячеслав из Красногорска очень коротко спрашивает: Игорь, как же это не кровяной? Ведь Путин говорит, мы с Медведевым одной крови.
Ну, это он говорит. Я не думаю, что так скажет Дмитрий Анатольевич Медведев или его жена Светлана.
И коротко, ваш прогноз. Значит, Путин в первом туре?
Пропаганда ведет нас к этому. Думаю и боюсь, что так и произойдет. Хотя это опять нерационально.
Игорь Юргенс, мы продолжим, вернее, мы заканчиваем. Сразу же после нас выпуск новостей на Радио Свобода. Итоги дня подведет Андрей Шар.
Спасибо.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».